Особое мнение.
13 часов 12 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Это программа «Особое мнение». У микрофона Роман Попов, напротив меня Олег Андреяшкин. Ну, смотрите, с одной стороны, конечно же, руководитель агентства «Стиль МГ», а с другой стороны, общественный деятель, как ни крути. Потому что назвать вас в чистом виде ресторанным обозревателем я не могу. Вы не получаете за это деньги, как говорят.
Очень плохо, кстати говоря. Если кто-то хочет поучаствовать в оплате еды ресторанного критика, я всегда рад, безусловно. Да нет, да, конечно, так.
Вот, а поэтому на общественных началах ресторанный критик, а значит, общественный деятель, и все, и не крути, вот вы уже через запятую встали.
Как-то аполитично рассуждаете, знаете, как говорил герой.
Ну, ладно, смотрите, самая первая история. Нам вчера Теодор Курензе сдал жару, реально всем. Причем было ожидаемо. Было ожидаемо, что что-то с театром оперы и балета должно произойти, но мы не ждали того, в какой форме это произойдет. Вот появляется информация о том, что театры, оперы и балеты режут бюджет «Секвестр». Вот появляется информация о том, что Курентис вроде как встречается с губернатором. Вот на сайте «Перьмопера» появляется какое-то маловнятное письмо, непонятно кому обращенное, часть журналистов, в том числе и мы, признаться, грешен, принимаем это на свой счет, дескать, там, да, даже обсуждаем. Потом вроде как они говорят, нет-нет, это мы там про газету «Звезда» имели в виду. Потом пресс-конференция, и на пресс-конференции такие, мы задаем вопрос, там, после двух часов разговоров о Моцарте наш обозреватель задает вопрос, что же там с Минкультом, и бомба взрывается. И неистовый Теодор вот от начала и до конца, от А до Я, не скрывая ничего и не стесняясь в лексике, рассказывает обо всем, что он думает. О Минкульте, о министре, о профессиональном уровне. После такой отповеди, а она сейчас, я посмотрел, она процитирована абсолютно всеми, включая федеральные СМИ, специализированные СМИ посвященные. То есть после такой отповеди сделать вид, что ничего не произошло, невозможно. Как дальше будет развиваться событие?
Ну, я могу рассуждать об этом как человек, ну, так в двух ипостасях, наверное, как наблюдатель, то есть так же, как и вы, читающий и слушающий все выступления, как министра и властей, так и представителей, так сказать, творческой интеллигенции, да, разных, так же, как и, ну, в общем, человек, который, ну, так имеет отношение, скажем так, к сфере культуры, пусть это и реклама, да, но и издательская деятельность, а все-таки тоже сфера культуры. Поэтому отношение к произошедшему у меня двоякое. Значит, вот, наверное, было бы неправильно говорить, вот, прав Минкульт, или прав, там, безусловно, творец, да, в данном случае, там, руководитель, дирижер и так далее. Правда, как всегда, находится не то, что где-то посередине, но имеет некоторые оттенки. В данном случае оттенков там, ну, не 40, но их есть. Давайте так, системно попробуем к этому подойти. Государство, ну, в данном случае Пермский край, выделилось, ну, во время прошлого губернатора очень серьезные деньги на то, чтобы пригласить к нам вот этих звезд. То есть, к нам приехал оркестр, к нам приехал режиссер, организатор, соответственно, так сформулируем. Безусловно, это вызвало конфликт в нашей среде здесь, в которой существует творческая среда. И никак, ну, надо согласиться, в данном случае с газетой «Звезда», эту среду нельзя взять и закрыть, и всех распустить. Давайте так, ну как это? Это наши люди, да, они тут живут, работают. И, ну, так, тыканье их лицом в то, что они, ну, по объективным причинам ниже уровня художественного и творческого, но это, к сожалению, так. Ну, как-то не очень правильно. Но дело сейчас не об этом. Сейчас вообще как бы совершенно о другом происходит. Мы купили, давайте так называть своими именами вещи, мы купили спортсменов, артистов, мы их купили и пригласили. Точно так же, как футбольная команда покупает звезд. Мы, как бы это ни было, ну, там, очень прямым и таким некультурным, может быть, сравнением, мы купили, значит, Теодора и пригласили его здесь работать. Это нормальная ситуация, когда государство платит творцу при условии, безусловно, что есть деньги платить. Это нормальная ситуация. Первое. Очевидно, что мы не совсем можем платить. Ну, то есть, происходит определенное... Мы, в общем-то, живем не в замкнутом мире, и мы должны видеть, что на все хотелки денег, безусловно, не хватает. С экономикой происходят непозитивные вещи. Мы видим сегодня правительство это признает. То есть, Улюкаев, выступающий, Силуанов говорят о том, и мы это видим с вами, что в экономике ситуация непростая, и она не то чтобы стабилизируется. Ситуация находится в состоянии таком триггерном. Она качается, курс доллара и курс евро мы все видим. Наивно предполагать, что у нас очень много денег. Вот примерно так. Мы могли бы с тем же успехом, как Амкару, стать лучшей командой. Ничего, что я говорю в эфире Амкар, но у нас на слуху, не думаю, что это будет рекламой, да? Как Амкару стать лучшей командой? Можно купить за миллионы долларов игроков. Я не знаю, там, я не специалист по футболу, но мы можем купить там Рональдиньо, я не знаю кого, но не суть важно, можно купить обалденных игроков и выйти в топы чемпионата. Вот. Вопрос. Значит, по карману нам это, б, зачем нам это? Именно такой же вопрос можно задать теперь следующий. А почему мы тратим деньги на театр? Могут спросить, в общем, те, кто платит бюджет. Почему мы тратим на эту сферу культуры, а почему мы не тратим деньги на Амкар? Ну, к примеру. То есть, вот почему? Давайте так, зрителей Амкара, не знаю, хорошо, плохо, не оцениваем. Зрителей Амкара нисколько не меньше, а в разы больше, чем людей, которые ходят в театр. Мы считаем, что театр это более культурно и высоко, и как-то, ну, то есть, это действительно более культурно, более высоко, это визитная карточка нашего региона, но давайте так, за это надо платить. То есть, из ничего не бывает ничего. И почему мы даем такие преференции театру, а не даем, к примеру, преференции спорту? Почему мы, к примеру, эти деньги не тратим на, условно говоря, на объект А? Почему мы, например, не тратим на книгоиздание этих денег? Я просто про свою сферу скажу. Минкульт не тратит этих денег на книгоиздание, которое тоже объединяет очень многих людей и гораздо больше людей, чем, к примеру, театр. Почему мы остановились на театре, который, ну, давайте так, сколько человек в год посещает театр и так далее. То есть, я не хочу выглядеть там совершенно пробитым, да, ненавистником театра, я просто не специалист в этом. Да? Но почему мы избрали эту точку приложения? Если мы ее избрали, тогда, безусловно, на нее надо тратить. Но сегодня это Теодор, завтра это еще кто-то, но у нас должно быть это местное, должно тоже. То есть баланс между приезжим и местным должен, безусловно, соблюдаться. Выкинуть то, что было создано в театре за все эти годы, тоже неправильно, наверное, будет. Поэтому вот эта история не имеет однозначного, на мой взгляд, не имеет однозначного трактования. С одной стороны, Теодор прав, безусловно, говоря о том, что вот эта визитная карточка действительно региона, это действительно огромные продажи там на американских сайтах, это в мире известность, да, это важно. Имеет ли эта известность практическое приложение для Пермского края? Умеем ли мы ее конвертировать, так, эти лайки, так скажем, конвертировать в что-то полезное для Пермского края? Пока нет.
Я просто быстренько вдогонку добавлю, ну, чтобы потом нас уже в комментариях на сайте в расшифровке не обвиняли. Но на Амкар мы тоже тратим, на Амкар мы тратим намного больше, чем на Курендиса, потому что Амкар фактически финансируется за счет бюджета. Ну, так. Ну, это чтобы уж совсем точно не быть.
Речь не о затратах, речь о том, что можно покупать звезд, понимаете?
Ну, да.
Мы
да.
купили звезду, мы можем купить, давайте так, бюджет позволяет купить сверхархитектора. Ну, в принципе, да. Одного сверхархитектора, который нам напроектирует дома, ну, сильно лучше, давайте так честно скажем, чем местные архитекторы. Ну, мы можем на это истратить денег, но мы не можем истратить денег на все. Вот происходит ситуация та же абсолютно, это абсолютная калька ситуации всей Российской Федерации. Мы можем купить Мерседесы, ну, позволяют газовые деньги. Мы можем купить яблоки польские, мы можем купить швейцарскую ветчину, мы там, ну, все, что угодно можем купить, сюда на привезти. Но пока мы все это отовсюду покупали, мы немножко разучились сами это делать. Хорошо это или плохо в эпоху глобализации, но мы же понимаем, что вот сейчас какие-то трения возникли. Они бывают разные, объективные, субъективные. И у нас проблема, что мы умеем только добывать газ или нефть, и то с помощью там какого-то иностранного там долота. Ну, то есть, и оборудования. Есть проблема, мы многое разучились делать, потому что мы это свободно покупаем. Хорошо, плохо это можно спорить, но ситуация с приглашением актеров, артистов, музыкантов сюда, немножко вот примерно можно провести параллели. Ну, здесь должна быть консерватория, ну, она там создается. Здесь должны быть музыкальные школы детские. То есть, здесь должны быть местные таланты, потому что, ну, как можно всех, давайте вообще кого-нибудь пригласим за место себя здесь жить. А что, никаких неприхотливых людей, которые в этом климате хорошо живут, там, не знаю, лапланцев, самоедов, не надо будет дома утеплять, юрт везде наставят. А что, а наших, ну, как-то вот давайте вот всех пригласим сюда.
Ну, просто еще один аспект этой же истории, да, он заключается в следующем. Собственно, претензии Курендиса были высказаны не столько в финансовом плане, хотя в нем тоже, сколько в плане попыток вмешаться в политику.
Да, в репертуар. Я так понимаю, насколько я понимаю, да, в репертуар. Вот на мой взгляд, тоже это очень двухплановая вещь. С одной стороны, прав. Творцу виднее, что сегодня востребовано. В конце концов, именно творцы двигают весь этот процесс. Когда там Штраус, не знаю, там Моцарт все это писали, это было ново, и они не следовали канонам, который дал римский папа, о чем писать, да, им там, или кто-то там, не знаю, там, тот курфюрст, который на тот момент это курировал, да, там, в государстве, в Баварии, там, или бог знает где. Но, с другой стороны, смотрите, какая ситуация. Баланс, вот, ну, все-таки надо в культуре, ну, у нас нет какого-то национализма в культуре, все-таки нет. То есть, нельзя ставить одни тут, там, половецкие пляски, там, и еще что-то там, в ущерб, там, тому, сему, пятому, десятому. Но, разнообразие должно быть, зритель должен решать, что он хочет смотреть. То есть, это вот как раз, как ни странно, на стыке с рынком. То есть, если это нравится нашему зрителю, он пойдет, купит билет, очень, кстати, недешевый, да?
Слушай, ну, при всем при том, что он очень недешевый, ведь еще и фиг достанешь.
Значит, то, что делает театр, устраивает зрителя. Все, это рынок. То есть, и вот все стенания о том, что дайте нам денег, мы сделаем гениальное, на мой взгляд, вообще должны быть, понимаете, вот давайте расширим эту тему. Театров много? Ну, много, достаточно большое количество. Театры обязаны быть погорелыми театрами. Объясню. То есть, вот театр объекта А, он его открыл, его репертуар никого не устраивает, люди туда не ходят, и театр разорился. Это конкурентная среда театров. Люди хотят пойти на это, а на это не хотят почему-то пойти. И не надо загонять туда несчастных. Как у нас есть в Перми театры, мы знаем прекрасно, которые свой репертуар, мягко говоря, в пустых залах проводят. Есть у нас такие и постановки. Я не хочу на персоналиях оставить. У нас есть такие постановки, которые не востребованы кем. Оперный театр, театр, в который играет Теодор, востребован. Это, то есть, на мой взгляд, зритель, ну, как там, не хочу обидеть никого из Минкульта, но зритель лучше чиновников. Ну, точнее, зрителя больше, чем чиновников. Понимает, на что ходить, а на что нет.
Олег Андреяшкин, особое мнение. Мы сейчас прервемся на минуту рекламы, а потом вернемся в эту студию.
Особое мнение.
13:25. Олег Андреяшкин, особое мнение. Давайте упомянем. Вот мы буквально перед выходом произнесли фразу. Давайте упомянем еще строительство новой очереди. Давайте упомянем строительство новой очереди.
Знаете, вот я не хочу, чтобы в меня, допустим, Агишева бросила камни, да, и так далее. Но вот творческая интеллигенция, ну, в хорошем плане, да, часть творческой интеллигенции непрерывно требует и просит, и требует. Я всячески, ну, что нам нужно, развитие оперного театра, нужно строить новую его сцену, новое здание и так далее. Давайте на этом посмотрим просто объективно, честно. Вот 140 лет с небольшим назад горожане решили построить театр. Они построили этот оперный театр. Он был городской тогда, да, то есть его выстроили за деньги там. Ну, в общем, вот он возник. Ему там больше 140 лет сейчас этому театру. Все 140 лет этого театра по площадям нам хватало. Что такое произошло в творческой культуре? Какие такие вот взлеты и падения произошли, что там его резко стало не хватать. За это время появилась сцена драматического театра. Появилось целое здание в Перми, которого раньше не было, которое по масштабам своим все-таки поболее будет, чем оперный театр, который в ходе реконструкции многочисленных сократил свои, так скажем, места, ну, то есть, объективно там меньше людей умещается, и на который тратится то 100 миллионов, то 200 миллионов, опять идет очередная реконструкция сцены и так далее. Вот. Эти все театры, все нужны, как я уже подчеркивал, да, но может нам остановиться в количестве театров, которые нам нужно в городе. То есть, смотрите, раньше государство строило кинотеатры. Много было их в Советском Союзе, и в городе было много кинотеатров. Сейчас эта ситуация с кинотеатрами полностью рыночная. Она полностью ушла в рынок. Никто не жалуется на недостаток кинотеатров, даже более того. Кинотеатры стали уровни у нас лучше, чем на Западе. Безусловно, наши кинотеатры очень современные. Это полностью рынок, это тоже искусство, это тоже культура, пусть и более массовая, чем театр, но она отлично существует в рыночных условиях. Почему мы делаем исключение не для библиотек, ну, к примеру, не для сельских библиотек, которые у нас почти в унынии, не для бесплатного интернета в селе, который тоже элемент культуры, чтобы те же постановки Теодора могли посмотреть в Дзюкайке, давайте так, посмотреть и восхититься этим. А почему мы тратим эти деньги на интересы, ну, пусть и очень культурные, но очень небольшого слоя людей? Вот немножко тут вот какие-то... Надо очень большое богатство, чтобы так его тратить. На все денег не хватает. Вот этот лосенок, он не очень большой. В результате мы имеем, я думаю, что не политических причин и какой-то там это импотенция там политическая, нет. Мы имеем отсутствие там галереи, там все-таки нормального музея в нормальном здании. Даже того же музея современного искусства, он кем-то востребован, там новые очереди, театры, еще. Потому что все это построить невозможно финансово. Таких денег мы с вами все вместе не заработали.
Олег, ну вы же уже сказали, мы не имеем галереи, мы не имеем того всего 5-10. Сейчас мы еще оперный потеряем в том виде, в котором он есть. То есть мы не получим ничего взамен, но потеряем.
Давайте
мы сейчас возьмем, поставим штамп. Курентису денег не давать. Точка. Все, ушел Курентис, у нас вообще ничего нет.
Значит, давайте так. Первое. Ну, я думаю, что не дойдет. Я надеюсь, до этого не дойдет. Да, Курентису денег не давать. Я думаю, что здравые люди как-то договорятся, да, во-первых, все-таки. Во-вторых, все-таки давайте, ну, говорить о том, что как не ругать министра мы всегда успеем. Это в любой государственной стране, я никогда не слышал ни в одном государстве, у нас какой хороший лист. Ругать министра – это нормальная задача избирателей и населения. Вот. Но все-таки у нас министр, несмотря на всю его критику, да, специалист из этой сферы. Так он даже, по-моему, ну, то есть он театральный деятель. То есть я думаю, что они решат эти вопросы даже в условиях уменьшающегося там финансирования, чего-то. Надеюсь, во всяком случае, что. Но, давайте так, до появления в Перми Теодора у нас был популярный театр, в который тоже нельзя было попасть. Он был с классическим, пусть каким-то другим репертуаром, но он точно так же заполнялся зрителями. Я никогда не слышал про какие-то проблемы с заполнением театра при Пичкалеве, да, или там еще при... Ну, кто там работал?
Масштабность вас не устраивает?
Я не обладаю должной компетенцией, чтобы понимать, насколько масштабно. Я этого не знаю. Я не обладаю компетенцией, чтобы понимать, насколько лучше... этот оркестр, этого оркестра. Я подозреваю, что да.
А поверить?
Знаете, я самое склонен все-таки к тому, что любые деньги государства, я налогоплательщик, кстати, не маленький, я налогоплательщик, я рассчитываю на то, что мои деньги тратятся на конкурсной основе.
Окей, а поверить и попытаться разобраться? То есть, поверить, попытаться разобраться, а потом приобщиться к той самой, пусть узкой, пусть маленькой, но группке людей, которые понимают, что Курентис – это явление планетарного масштаба.
Знаете, вот давайте так, Гергиев, явление планетарного масштаба?
Не знаю.
Ну, давайте так. Но
если
давайте
бы попробуем Гергиев, поверить. Я бы задал, да, тот же самый вопрос.
И он задает вам сейчас вопрос. В каждом городе должен быть огромный детский хор, Гергиев сейчас говорит. Вот если бы ставился вопрос о том, создать, к примеру, в Перми возможность там в какой-то музыкальной школе для появления огромного детского хора, это вот это та тема, которую обсуждать. Я считаю, что если творчество Теодора востребовано, на него должны ходить и платить огромные деньги за билеты.
Так ходят и платят. Ходят и платят? Ведь ходят же.
В чем подвох тогда? Почему нужны бюджетные деньги в таком количестве?
А, то есть еще вот больше платить?
Или проводить больше в Перми концертов, больше выступлений.
Олег Андреевич, мы прервемся. Мы уже залезли на московские новости. Давайте.
Особое мнение.
13.33. Особое мнение, Олег Андреяшкин. Слушай, давайте от сферы культуры чуть-чуть в стороночку отойдем.
Мы побывали сегодня, будем считать.
Да, значит, смотрите, ведь еще одна тема этой недели, она просто за вчерашним Теодором несколько забылась, но тем не менее, у нас же идет кампания против сети Добрыни. То есть вот висят баннеры, покупаем долги за у Добрыни. С одной стороны. С другой стороны, значит, в магазины, супермаркеты приходят приставы. Пишется письмо президенту, кстати, на секунду. А вот у нас в эфире были представители Добрыни, представители приставов. Друг с другом общались, рубились, выяснялись. А вы следите за этим?
Я тоже за этим слежу, но поскольку это из всех щелей, да, сейчас, так сказать, прет, так сказать. Я не вижу повода здесь для какого-то... пресса возникла здесь, как стороны апеллируют к общественному мнению. Я не вижу повода для каких-то вот волнений населения по этому поводу, вообще для нашего какого-нибудь волнения, вмешиваться в этот хозяйственный спор. То есть, это в чистом виде хозяйственный спор. Давайте так, скупка долгов законна? Законна. Люди публикуют рекламу, хотят купить долги. Это законно. Ну, кому-то это не нравится, но это его личная совершенно проблема. Дальше. Насколько я понимаю, сеть действительно должна. Ну, это не отрицает, по-моему, сеть, да? Ну, у этого разрешения конфликта есть отличное решение конфликта – отдать долг. и все. То есть, если этого не может сеть сделать, ну, по каким-то причинам, ну, значит, это повод для какого-то судебного разбирательства. Соответственно, у нас на это есть и суд, и судебные приставы, и так далее. То есть, я сейчас смотрю, эта проблема решается элементарно. Если есть долг, его надо отдать. Все, вот и повода для обсуждения никакого не будет общественного. Я даже не представляю себе какой-то, то есть, причины, по какой бы это могло в хорошем смысле пермского обывателя или пермского предпринимателя заинтересовать. Если это элемент рейдерства, ну, с этим разберутся. Но долг не оспаривается, или они прав? То есть, есть какой-то долг?
Ну, насколько я понимаю, где-то 30 сентября у нас должно состояться судебное заседание как раз по иску. А все происходящее вокруг это лишь процедура обеспечения.
Я читал выступление кого-то из представителей торговой сети, которая самой пострадавшей торговой сети, которые говорят, что они говорят, что долг там 30, там, ну, сколько-то миллионов, а он на самом деле вот столько-то миллионов. То есть долг есть, но это повод его отдать. Все. То есть, вот я не вижу других вариантов, поскольку там 30 миллионов, или всего 15, или всего 10, это давайте так вот честно, так, с точки зрения нашего ресурса, нифига себе, 10 миллионов. Вот. И давайте себе представим, что мы вам должны 10 миллионов, там, или 5, или 1 миллион. Ну, это повод волноваться, ну, в общем-то.
Ну, почему? Если бы мне кто-то был должен 1 миллион или 5 миллионов, я бы, в общем, да, с собой гордился. К сожалению, мне никто не должен ни миллиона, ни 5.
Значит, да, ну, вот мне должны, поэтому я вот за это дело волнуюсь, понимаете, да? А я не сомневаюсь, что там комбинату, куда что-то им поставлять, тоже сеть что-то должна. Вообще, у нас в стране, надо честно сказать, что у всех сетей есть небольшая проблема у торговых. Мягко говоря, плохо они рассчитываются с поставщиками. Изобретено масса и месячных, и 45-дневных, и полугодичных отсрочек, и плата за вход в сеть. Кстати, об этом сейчас очень много говорится, потому что многие местные продукты не могут пробиться в сети, потому что не могут заплатить вот эти вот, ну, не могут понести такие финансовые убытки. Ну, это, мне кажется, вопрос государства не очень урегулировало взаимоотношения сетей с поставщиками. Угу. Они все-таки какие-то монополисты. Ну, как-то надо это регулировать, может, до кого-то дойдет когда-то это.
Следующая история, тоже достаточно скандальная, но на этой неделе получившая лишь небольшое продолжение, совершенно затерявшееся в медиапотоке, но получившее. Пермь-36. Пермь-36. Не то, чтобы я призывал вас обратно вернуться в сферу культуры и финансирования, но, тем не менее, по-вашему, как должна сейчас развиваться ситуация вокруг этого музея? Что я просто напомню, что в спорах АНО, ГАУК, собственно, Курсиной, Шмырова и администрации, в этих спорах затерялось главное. Музей сейчас закрыт, он не функционирует, туда не едет турпоток, а раньше эта территория генерировала огромный турпоток. То есть, и сейчас мы фактически потеряли очень привлекательную точку на карте региона.
Да, значит, ну, назначение любого музея, ну, наверное, базовое, да, это что-то сохранить. Второе назначение музея – это привлечь. Так, ну, то есть, в принципе, да. А другое дело, что политика, насколько я понимаю, что политика музея, я в музее был несколько раз и неоднократно был, но никогда не участвовал ни в каких мероприятиях, которые проводит музей. Ни вот в пилорамах, вот во всех этих, то есть, и так далее. Если мы отбросим вопрос там либерального или консервативного подхода, там, продвинутого или реваншистского, то я, насколько у меня сложилось впечатление, что руководство музея, которое было, существовало, вот эту свою просветительскую, так сформулируем, деятельность ставит на первое место. То есть, я не знаю, не касаясь содержательной части, мне кажется, это неправильно. В первую очередь должен быть качественный музейный комплекс. С точки зрения, то есть, он должен, быть достоверный, да, то есть, соблюдать историческую достоверность. Б, рассказывать об экспонатах, о людях и так далее, хранить информацию и демонстрировать ее людям, ну, и на этом, дай бог, зарабатывать всем, чтобы было хорошо. Вот. То есть, будучи в музее, я могу сказать только как человек, который, ну, немножко понимает вот в том, что видит, и в затратах денег на это, я могу только сказать, что если на этот музей выделялись деньги, о каких-то сотнях миллионах речь идет, выделялись в прошлом, ну, я так понимаю, очень какие-то, ну, миллионы выделялись денег, я не совсем понимаю, куда они тратились с точки зрения реконструкции и восстановления. Потому что музей, давай так честно говорить, имеет очень унылый вид с точки зрения качества этого музея. То есть, безусловно, речь не идет о том, чтобы все было достоверно, как музеифицировано и законсервировано, и в хорошем состоянии. Речь об этом не идет. Вот. Я далек от оценки говорить, что там украли деньги и ничего не сделали, но, во всяком случае, ну, кто-то должен этим, какие-то специалисты независимые должны заниматься. Спор может продолжаться вечно. ну, это должен быть музей в первую очередь, а все остальное споры вокруг музея. То, что музей надо сохранять, и то, что в него должны ездить люди, кто-то может, туда могут приехать бывшие заключенные, которые у них одни воспоминания совершенно, да, диссидентские какие-то. Туда могут приехать бывшие люди, которые несправедливо попали, простые люди, которые не знакомы с теорией. Туда могут приехать бывшие надзиратели, которые там работали. Знаете, есть обращение, мы-то здесь сидим по статье 58, а вы-то здесь, товарищ надзиратель, за что сидите? То есть, это тоже какой-то срез людей, они тоже приедут. У каждого из них своя точка зрения. Вот. Но это не отменяет необходимости существования музея. То есть, ни при каком раскладе этот музей мы не должны потерять, безусловно. Вот. И то, что вокруг него делается, ну, на мой взгляд, как-то некрасивая вся эта история какая-то. Вот. Это не хватает, мне кажется, мудрости у обоих сторон, опять же, встретиться и найти какой-то компромисс в этом вопросе.
Слушайте, ну, здесь же замешана политика, идеология, в конце концов. Музей, на самом деле, особенно и не нужен был никому. Ведь били, в первую очередь, по фестивалю пилорама. Ну, ладно уж.
И вот давайте разделим вещи, да? То есть, опять же, музей или фестиваль пилорама?
Слушайте, нет, ну, я просто к тому, что музей добили так. Ну, просто, на всякий случай, чтобы потом уже новых идей.
Нет. Значит, вы совершенно не правы. Политика никогда ни во что не вмешивается. Вмешиваются конкретные люди, которые считают себя носителями той или иной политики. Если в нее сейчас вмешиваются государственники, если такое, ну как, в кавычках, да, мы понимание это вкладываем, может быть, немножко неправильно, традиционалисты, так сформулируем, да, вмешиваются такие фундаменталисты, то они должны обратить внимание на выступление президента, который четко говорил, что память о политических репрессиях должна быть сохранена. Это вот без вариантов. И если они ведут... Вот государственная политика в этой сфере. Несмотря на все закручивание гаек, никакой речи о том, что давайте все это там... И вообще кругом еще Сталин наш вождь, речи не шло. Знаете, об этом не говорилось. Значит, кто как понимает, почему... опального поэта, под изменчивый мир, чуть все прогибаться вдруг начали неожиданно. Вот это не отменяет музей, это не отменяет правильной траты денег на содержание этого музея. То есть, давайте вот это все разделять. За те деньги, значит, которые выделялись на музей, в музее должен был быть город-сад. Ну, я в кавычках тоже, да. Это должна быть музейная инфраструктура, это должны быть забор вокруг нее, должен быть цивилизован, автостоянка, парковка, кафе. Ну, все, что должно быть, чтобы люди приехали в музей посмотреть. Не испытывали тяготы и лишения, а то приехали и могли на него посмотреть. Какие-то стеклянные витрины там должны быть. Там должны быть какие-то... То есть, там должен быть музей. Я был в музее, ну, не дай бог, да, но тем не менее, я был в музее Освенцима. Я был в музее Бухенвальда. Это музей, полноценный музей оккупации Восточного Берлина, музей на Чекпоинт Чарли, большой музей. Это музеи, которые интересны, они интерактивны. Там есть видео, там есть история, показана со всех точек зрения, с каких только можно. Давайте честно, ну, в нашем музее, при всем энтузиазме его руководителей, ну, я уверен, очень много денег не доходило до организации музея. Они уходили на организацию нужных мероприятий, возможно. Но вот эта фестивальщина, которую мы часто ругаем, ну, вот, не должна заменять того, что там должно быть все прочно и хорошо построено.
Ну и последний вопрос к вам, как, собственно, к знатоку кухни и ресторанному критику. Эмбарго продуктовое, которое мы в ответ ввели, уже сильно ударило по ресторанам?
Ну, недавно вот в одной пермской газете обсуждали мы как раз этот вопрос. Да, кое-что подорожало, так сформулируем. Но кроме там некоторых видов там салатов там и так далее, ну, мелочи, достаточно, все заменилось, давайте так. То есть, все подобрали какие-то аналоги, и никакого падения качества тотального не произошло. Да, подорожало мясо, и базовые продукты, безусловно, подорожали. Более того, я не буду там правиться, несмотря ни на какие меры правительства, они еще подорожают. Это объективно. А если их начнут регулировать, их цена, она исчезнет. То есть, мы это прекрасно проходим. Я думаю, что у нас квалифицированные люди понимают, что регулирование тотальное приведет к дефициту. Все подорожает.
Значит ли это, что отрасль начнет постепенно схлапываться?
Давайте так, кушать и лечиться люди никогда не перестанут. Люди станут меньше, к сожалению, ходить в театр, люди станут меньше ездить, люди станут меньше отдыхать, но есть люди меньше не станут. Они изменят что-то в еде, возможно, да, то есть там. Но те продукты, которые исчезли, люди, которые там на макароны бы перешли и не ели, а те люди, которые выкладывают за обед там 2-3 тысячи рублей, но они будут выкладывать 2-200. То есть, давайте так, ну, произойдет 20% подорожание. Люди, которые едят в ресторанах, не будут, вдвое не подорожало, понимаете? То есть, а люди, которые обычные, нормальные, вот люди, которые там кушают в столовой заводской или там в кафе на улице, ну, они, скорее всего, тоже и будут есть дальше. Они не ели фуагра, в общем-то.
Олег Андреяшкин был у нас в гостях. Программа «Особое мнение». Оставайтесь с нами.